Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник» в студии Мария Меркулова и Алексей Красильников. Леша, приветствую.
Все правильно. Привет.
Утро у нас бодрое, и мы бодро прямо сразу к новостям. Начнем с Германии. Победа социал-демократов, провал христианского социального союза, состоялись выборы в ФРГ, в Бундестаг, и победу с небольшим перевесом одержала СДПГ. 25,7% против 24,1%.
Ты знаешь, я вот тут бы тебя немножечко поправил насчет того, насколько бодрое утро, если мы начинаем его с Германии, потому что я слышал несколько отзывов, достаточное количество отзывов, читал комментарии, опять же, смотрел, переводил, читал на немецком языке. Да, все говорят, уныло, лидеры какие-то все без харизмы, я запомнил даже словосочетание «вакуум харизмы» или там «пылесос харизмы», то есть человек, у которого этого нет вообще, а он может стать канцлером, о нем чуть позже, и тоже к разговору о том, насколько все бодро, вот оцени, впервые за 16 лет в парламенте будет 5 партий. Тебе не кажется, что мы неделю назад
что-то
это говорили,
это
да? Германия косплеит в этом плане Россию. Действительно, почему в провал христианско-социального союзов вот так вот обращают внимание и отдельно устремляют стрелы? Потому что это худший результат за какие-то, я даже затруднюсь сказать, сколько лет, за очень долгое время, хочется сказать, что за всю историю, но так уж не буду точно говорить. Мы потеряли 9% по сравнению с предыдущими выборами. СДПГ приобрели 5, зеленые тоже приобрели 5, соответственно, зеленые с третьего места прошли с 15%. Также свободные демократы, которые остались примерно при своих, и альтернатива для Германии, которая потеряла 2 с небольшим процента. Левым не хватило, если я правильно понял, может быть, что-то ошибаюсь, но сейчас обязательно уточним, не хватило 10-й доли для попадания, вот это, для преодолевания 5% барьера, но им обещают, что фракция что-то с ним со всем этим будет. И на пост канцлера по-прежнему претендует Армин Лашет из ХДС-ХСС и Олаф Шольц из социал-демократов. Давай подробнее посмотрим, что, как вообще там жить мы в Германии будем.
Мы в Германии будем.
Люди, сами.
Станислав Бышок, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ. С нами на связи Станислав Олегович. Здравствуйте.
Доброе утро.
Слав Олегович, приветствую вас. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Давайте расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, с вашей стороны, что удивило, кто-то добрал, кто-то не добрал процентов. Вот результаты, которые оказались, насколько были прогнозируемы, с вашей точки зрения?
Достаточно прогнозируемые, собственно, речь шла о том, чуть больше наберут социал-демократы или чуть больше наберут христианские демократы. То есть мы видим, что разрыв крайне небольшой, и также мы видим, что, скорее всего, вот по эффекту колеи будут, как и многие уже годы ранее, социал-демократы и христианские демократы будут пытаться построить общую такую большую коалицию, центристскую, право-лево-центристскую, плюс будут пытаться каким-то образом, собственно, к себе интегрировать некую третью партию для большей устойчивости. Эта третья партия, собственно, опять же, здесь далеко ходить не нужно. Это будут либо зеленые, либо либеральные демократы.
А будет достаточно третьей партии, учитывая, что 25 плюс-минус у двух лидеров, у зеленых 15, в сумме 40, а вот по последним, как сказать, событиям в мире, далеко не в каждой стране разные фракции, разные партии могут друг с другом договариваться или вообще могут вести конструктивную политику, не имея однозначного большинства. В многих странах парламенты распускают. Мне вот предъявляют, что я слишком большим фанатом Джастина Трюдо стал, канадского премьера, но он же тоже распустил парламент, хотя, казалось бы, такой милашка всем нравится.
Ну, это нужно понимать, что это для России, наверное, какая-то такая стрессовая была бы ситуация, тем более в последние 20 лет.
Нет, это по всему миру. Почему? Почему? В Соединенных Штатах ничего не могут без большинства, Канада ничего не могут без большинства. В Британии пересобирали парламент себе. И сколько, и еще, кстати...
А в либеральных, я как раз и говорю, что для России было бы стрессом, а в либеральных демократиях, разумеется, это такая, достаточно стандартная процедура. Если вы не можете договориться, переизбираете парламент. Ничего страшного в этом нет. И другое дело, что, в общем-то, и на прошлых выборах хочу заметить, что там было неустойчиво большинство этой вот двойки. И там тоже достаточно долго шли упорные переговоры.
Около полугода, если я не ошибаюсь.
Совершенно верно. Которые в итоге ничем не закончились. И в итоге осталось вот это неустойчивое большинство, социал-демократов и на христианские демократы. То есть я думаю, что, опять же, здесь не будет никакого стресса, если останется это же неустойчивое большинство, просто с большим перевесом внутри социал-демократов и, соответственно, возможно, социал-демократическим канцлером. Насколько я понимаю, согласно с опросом, в общем, Шольц более популярен у немцев именно как возможный будущий канцлер.
Да, само собой, мы тоже обратили на это внимание, Станислав Олегович, но все-таки нет гарантии, что именно он станет канцлером. Но вы ставите на него.
Не, ну, я пока деньги не ставил на него, вот, но вполне возможно. Вполне
Когда
возможно,
ставить? Вы нам-то подскажите что... тоже, нам надо знать.
Вот, 50-50 называется, да, либо встретим динозавра, либо не встретим.
Да-да-да.
На самом деле, я думаю, что в любом случае, вот тот факт, что ХДС выступила плохо, причем даже... А ХСС впервые, по-моему, с таким низким рейтингом даже в Баварии, собственно, где она была правящей с окончания Второй мировой войны. В общем-то, это скорее эффект некоторой усталости. То есть не то, чтобы они что-то делали неправильно принципиально, и что-то, что отличало их политику последних лет от политики там десятилетней давности. Просто немножко люди подустали и, соответственно, решили проголосовать чуть-чуть по-иному. Ну вот, опять же, мы видим, что именно чуть-чуть по-иному, а не как-то вот за какую-то одну неочевидную партию. Да, мы видим, что малые партии, конечно, они одни пришли там чуть хуже, чем раньше, да, это альтернатива для Германии и либеральные демократы. Вот левые укрепились, но левые будут дальше укрепляться, потому что они с такой модной, молодежной и прогрессивной повесткой выступают. То есть тут ничего такого нет, но опять же нельзя сказать, что все, кому надоели старые партии, все хором проголосовали за зеленых. Все-таки остается вот этот 50%, да, плюс-минус, двух больших традиционных партий.
Такое разнообразие по-немецки. Немножечко передвинули стол так на полметра в сторону, все остается по-прежнему. Слава Олегович, в завершении этого непосредственно разговора про российско-германские отношения, буквально пару слов, может сказать, альтернатива для Германии, парламентскую группу хочет снова возглавить. Чего ожидать? Такие ранние прогнозы.
Альтернатива для Германии, она, собственно, немножко просела, и в любом случае она... точно так же, как и партия левых. В общем, это партии такие, с которыми никто дружить не хочет. Одни потому что крайне правые, другие тоже крайне левые. Вот. То есть они в любом случае вот на этих спектрах находятся. Вот. И порой там какие-то тактические союзы заключают, но они не делают немецкую политику. То есть ни крайне правый, ни крайне левый фланг не делают немецкую политику. Вот. Но при этом немножко раскрашивают такой унылый пейзаж, о котором вот вы говорили в контексте отсутствия харизматики. Но, прямо скажем, харизматики в германской политике, по крайней мере, у Объединенной Германии отсутствует там, ну, примерно года 45-го, и не то, чтобы это было большой проблемой.
Ну да, есть такое. Еще одна история, Станислав Олегович, активизация в Косове. Перемещение сербских вооруженных сил внутри страны в сторону территории Косово никак не связано с нарушением границ. Президент Александр Вучич заявляет, что готов поддержать сербское население Косово, но только при условии бездействия НАТО.
Речь идет о реакции на несколько инцидентов, вот буквально несколькодневной давности, в ходе которых косовские, ну, мягко говоря, правоохранительные органы некрасиво себя повели по отношению к сербам, проживающим на территории, въезжающим на территорию. И вот теперь на границу сербский министр обороны и начальник генштаба приехали. И, что тоже примечательно, российский посол, военный атташе, осматривали подразделение сербской армии на границе. И Вучич очень красиво словами поиграл в воскресенье в интервью, сказал, никто никого не поднимал в плане армии, никаких вооруженных сил, просто повышена готовность. Также он сказал, что пообщался по телефону с моим любимым еще одним человеком вообще в мировой политике, Йенс Столтенберг, генсек НАТО, говорит на любые темы с любыми людьми, я вот сам до него хочу как-нибудь дозвониться. Обещал Вучич подождать 24 часа, а дальше... Слава Олегович, а что дальше? Вот что? До какой отметки, да, Сербия будет готова пройти? Вот и 24 часа эти истекут. Какие прогнозы?
Ну, никаких прогнозов, потому что Вучич, на самом деле, вот он сейчас выступает в качестве защитника сербов, а внутри Сербии его только ленивый не ругает за то, что он якобы хочет и ведет тайные переговоры годами с
Евросоюзом и с НАТО,
да. Чтобы сдать Косово. То есть, и я думаю, что для него как раз-таки, чтобы соблюсти какое-то реноме все-таки именно президента, скажем так, всех сербов, а не только вот в малой Сербии, я думаю, что он вот так себя ведет, чтобы показать, что он на самом деле это как раз-таки вполне себе такой защитник сербов. Но опять же, понятно, что компромиссным вариантом стало бы просто разделение Косово на малую сербскую часть и большую албанскую, но, соответственно, сербская часть отходит к Сербии. Но поскольку это вопрос в большей степени символический, чем-то напоминающий там вопрос «Курил» для Японии, вот, то, соответственно, любой сербский политик, который хочет переизбраться и который скажет «давайте поделим Косово», то есть откажемся от большей части этого региона, вот, он будет неизбираемым. Вот такой парадокс. То есть политологи могут об этом говорить, а политики нет.
А вот очень любопытный момент. Вообще логично было бы следом задать вопрос про то, как Россия поучаствовала. А у меня, знаете, какой из вашей реплики вопрос вырос? Вы сказали, президент – защитник всех сербов. А вот кто может выступить здесь защитником всех мусульман? Там просто совсем недалеко от Балкан есть страна одна, которая себя активизирует именно в данном направлении.
Ну да, собственно, Турция...
Активизируется там?
Да, но она достаточно активно работает вот в, даже не столько в Косово и в Албании, сколько в Боснии, вот, как, собственно, и ближневосточные монархии. Ну да, Турция там активна, но, опять же, я не думаю, что Турция, скажем так, хочет толкнуть албанцев на какие-то прямые столкновения с сербской армией. Вот, то есть тут тоже есть такое понимание, что никто не хочет именно такого конфликта. Но, опять же, действительно, я думаю, что здесь Столтенберг, ваш любимый политик, вот, я думаю, что он каким-то образом все-таки поговорит еще и с албанцами. Mm-hmm. Я думаю, что они найдут компромисс, потому что, в конце концов, сколько я понимаю, все-таки речь идет об инцидентах, которые вряд ли могут называться казусом Белли.
Угу. Услышали вас, Станислав Олегович,
спасибо
большое.
Спасибо огромное.
Станислав Бышок, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ, был с нами на связи, ну а мы сейчас продолжим. Ну что же, а у нас еще про Сирию и про Ирак. Вон из Ирака, вон из Сирии. Это вкратце пересказ очередного выступления президента Турции Эрдогана. По его мнению, американцам смысла оставаться в этих странах нет, а вот Турция останется и будет участвовать в восстановлении. Ага, мол, ушли из Афганистана, из Сирии, из Ирака тоже уходить.
Да, дорожка протоптана, да, скатертью, как говорится, по одному месту. Да. А вообще еще, знаешь, пересказ другого выступления Эрдогана, это Эрдоган молодец. Вот спроси меня, какого выступления это пересказ?
Выступление Эрдогана.
Нет, какого, спроси меня. Какого? Любого. Дело в том, что у него во всех, как сказать, выступлениях это сквозит. Я везде присутствую. Мы уже немножечко Турцию упомянули. Это другое направление, в котором Турция тоже активизировалась. И вот эти слова, которые были сказаны тобой о том, что американцу можно из Ирака и Сирии подвинуться, если вдруг что, они примечательны тем, что были произнесены в интервью американскому телеканалу CBS. То есть это он напрямую, можно сказать, обращается к аудитории из непосредственно Соединенных Штатов. И он, что приводит в защиту действий Турции, он говорит, мы строим жилье. Что делают вообще другие страны? Жилье имеется для людей, которые переместились в результате тех действий вооруженных и террористических, экстремистских, которые происходили на территории страны. Очень тоже пара любопытных моментов. Во-первых, его адресно спросили, будет ли этот вопрос с Путиным обсуждаться. Здесь Эрдоган немножечко так помялся и ответил, мы разговариваем по этому вопросу. Правда, я вот не знаю, может быть, это я чрезмерно уделяю какой-то дополнительный эмоциональный аспект этому моменту, но тем не менее. Ну и что здесь еще дополнить? Давай, наверное, сейчас пообщаемся и заодно как раз в процессе разговора выясним все подробности.
Да, выясним все подробности. Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. С нами на связи Игорь Владимирович, приветствуем.
Доброе утро.
Собственно говоря, второй момент, который про Эрдогана можно было сказать. Турция действительно принимает значительное количество беженцев из региона. За словами Эрдогана, какие-нибудь конкретные действия последуют по, ну как сказать, по выпроваживанию, возможно, Соединенных Штатов? Какую-нибудь дорожную карту им накидают?
А может, США сейчас сами такие, а действительно, что мы из Афганистана-то ушли, давайте отсюда уйдем?
Как мы не догадались, что так можно было?
Эрдогана. Мы не могли до этого раньше додуматься. Без него, да. Не, ну насчет того, что Эрдоган молодец, я вот услышал вашу реплику, да, я с вами в этом плане согласен. В каком смысле молодец? Я действительно очень часто сам сравниваю, например, Эрдогана с Александром Григорьевичем Лукашенко, который...
Тоже молодец.
Или Лукашенко с Эрдоганом, которые, ну действительно, во-первых, за словом в карман не лезут, во-вторых, умело пользуются интересом к ним с обеих, скажем так, сторон. Ну там, один стоит там на границе, условно говоря, Запада, Европы и России, да, а другой умело пользуется противоречиями, например, между Соединенными Штатами и Россией. И вот в этом находит всегда свой интерес. По большому счету, если бы одна или другая сторона, ну, как бы менее интересовались Турцией, да, сразу чтобы и Турция перестала бы такой влиятельной державой выглядеть в регионе. Поэтому здесь, конечно, заслуга и США, и России большая в том, что вот Эрдоган себе позволяет такое. И в отношении, кстати, Соединенных Штатов, но и в отношении России периодически заявления его, конечно, заслуживают отдельного анализа. Что, вот что было, кстати, сенсационным в этом заявлении? Это история про 100 тысяч объектов. Это
вообще, которые строятся, все верно, да.
Это просто такая новость, которая, я думаю, будет обсуждаться сейчас не один день. Я думаю,
ну, попросит. А там, может быть, смотрите, какие объекты. Шлагбаум, будка для собаки.
Бордюр.
Мы миску принесли для той же собаки.
Я думаю, конечно, в первую очередь палатки. Это правда. Это правда, конечно, для Эрдогана важна эта ситуация, и тревожна, и опасна. Скапливающиеся беженцы, которые находятся в этом регионе, их, конечно, даже не 100 тысяч, а миллионами они исчисляются. Да, вот это действительно, это правда. И это многие из них, не все из них террористы, скажем так, большинство из них не террористы. И, конечно, в случае чего они хлынут на территорию Турции. И, конечно, Эрдоган пытается их держать любыми возможными способами. И, наверное, я не сомневаюсь, поставляет туда в гуманитарном порядке и вот такого рода средства для задержания их на территории Сирии.
Я бы, к вашим словам, буквально пару слов добавил, что многие миллионы-то уже хлынули, и в Турции они есть. Более того, некоторые уже через Турцию прошли в Европу.
И здесь, да, и здесь в данном случае не за и не против Эрдогана наша с вами вот эта реплика, это просто констатация факта.
Да.
Но вот действительно, когда Эрдоган для чего это говорит и кому это говорит? Мне кажется, это не то, ну, несмотря на то, что в интервью американскому СМИ это заявление, это, конечно, заявление, сделанное в первую очередь, мне кажется, в преддверии встречи с Путиным, потому что из России тоже периодически мессенджеры идут, что, в общем-то, мы-то там находимся, по крайней мере, мы действительно находимся там на официальной основе по договоренности с сирийскими властями, сирийским правительством. А вот что делают остальные? И Эрдоган взял просто, по большому счету, отзеркалил. Да? Он фактически сказал то же самое. А что делают остальные? Мы-то строим, а что делают там остальные? Да?
Вот, Игорь Владимирович, насчет и остальных тоже, и вот этого выражения Эрдогана, мол, мы разговариваем с Путиным на этот счет. Дальше что? Какие-то будут вот на этой встрече, например, Путина и Эрдогана, решение по Сирии принято.
Давай напомним просто, что в последнее время парочка обострений-то была.
Вот мы видим, что эта встреча серьезно готовится, причем с обеих сторон, потому что и одна, и другая сторона, ну, в общем-то, довольно силовые сейчас меры применяют в регионе. И Россия, в частности, применяет тоже там авиацию воздушно-космических сил, бомбит террористов, да, и я думаю, что это должно Эрдогану напомнить, в общем-то, об основной роли, для которой мы там сотрудничаем в Турции, о роли по борьбе, нашей совместной борьбе с террористом. А что там он называет строительством, это, значит, я думаю, надо у сирийского лидера спросить, а вообще просил ли кто-то что-то строить на его территории, на территории Сирии, без ведома Сирии. Но мне важно другое. Вот все-таки, как бы там ни было, Эрдоган позволил себе сказать прямо, что это правительство и народы этих стран, в частности Сирии, должны сами определять свою судьбу, и они должны решать, как развиваться дальше в Сирии.
Да,
это,
да.
По всему счету, он и себе, в общем-то, должен сказать.
Ну, да, в общем-то, да, я осознать эту
мысль. В кабинете,
Игорь Владимирович, все, закругляя одной фразой вот эту конкретную новость, американцы уйдут, не уйдут, Ирак, Сирия.
Американцы уйдут рано или поздно, но не сейчас.
Все, поняли вас.
Лет через 800.
Не потому, что их попросил об этом Эрдоган, они уйдут точно. Точно не Эрдоган их отпустит.
Все, поняли вас. Хорошо, продолжаем. Еще одна история. Ассанж должен быть уничтожен. Такую мысль в ЦРУ рассматривали на полном серьезе. Расследование Yahoo предоставило материалы по поводу возможной ликвидации основателя Wikileaks.
Ну, там пообщались, как говорят, с 30 с лишним официальными лицами, сделали такие выводы. За Ассанжем постоянно следили, но это ни для кого не секрет. Планировали похитить. Ну и дальше по, наверное, угадываемому сценарию. Высшая точка, где вентилировался вопрос возможного уничтожения Ассанжа, это администрация президента Трампа. Трамп это, естественно, отрицает. Но Ассанж где? Ассанж в Великобритании уже сидит, Эквадор, где он долгое время находился в посольстве, что сдал его Ленин. Ленин Морено, я, естественно, имею в виду. Да, давайте, да, наверное, этот момент. К чему тоже звоночек? Вот всегда что-то происходит, что-то говорится, какое-нибудь расследование, что-то вбрасывается через прессу.
Значит, это сразу кому-нибудь
чуешь,
нужно.
Да, откуда-то должно, извините, сейчас пахнуть. Да, откуда?
Подуло, откуда ветерок подул. Не, ну, во-первых, важная реплика, опять же, которую вы сказали, что, в общем-то, ни для кого не секрет. Все, все, о чем рассказали, мы и без того знали. Называть ли это подтверждением, да, или все-таки слухами, я бы не стал ни так, ни то, ни другое использовать. Это вот обычные журналистские истории, которые происходят в Соединенных Штатах, то есть какая-то из сторон действительно с организованной группе журналистов предлагает, в общем-то, посвятиться, да, и засветить свои таланты в журналистских расследованиях, да, и рассказать о каком-то событии чуть более подробно, чем рассказывали об этом, выдав это за великую тайну. Поэтому здесь тайны точно никакой нет. Кому это надо? А вот здесь, мне кажется, может быть несколько ответов. Это может быть надо как противникам Трампа, раз мы вспомнили здесь администрацию Трампа, и действительно ему там приходится что-то объяснять и оправдываться даже, а Трамп в настоящий момент, но звезда Трампа не закатилась после выборов и, в общем-то, продолжает на небосклоне сверкать, и Трамп напрямую заявляет о том, что его только, ну, болезнь, да, или точнее здоровье может, в общем-то, идею
остановить,
его, да, да, идею вернуться в Белый дом, его, лишить его этой идеи. Это первое. Но самое главное, что это может быть и противникам Байдена, по большому счету, тоже выгодно, потому что администрация Трампа как раз довольно вегетариански себя вела по отношению к Ассанжу. Ну, в общем-то, я не видел там особого желания историю эту закончить, вытащить из Великобритании его в Соединенные Штаты. Ну, то есть, по крайней мере, активно не проявлялась эта тема, потому что это не... это началось не при Трампе, да, по большому-то счету Трампу-то что с того? Это как раз началось при его...
ну, это в наследство досталось. Да. Илья Ильич, в завершении, у Ассанжа-то каковы сейчас перспективы? Что, как? Потому что да, не так часто что-то о нем вспоминать вроде стали.
Ну, как мы видим, Великобритания это не особо доверяет Соединенным Штатам, да, и так как у него там склонность суицидальным проявлением, по их мнению, да, и угроза для жизни в принципе в США существует, по мнению Великобритании, но я думаю, что он так и будет в британской тюрьме пока находиться. Пока его, вот, самый лучший для него вариант, и он пока, в общем-то, и действует этот вариант.
Игорь Владимирович, спасибо вам
большое.
Спасибо
огромное.
Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был на связи со студией «Радио Спутник». А мы успеем еще одну новость разобрать. Евроскиллс, наш, сборная России одержала победу в общекомандном зачете на чемпионате профессионального мастерства. 13 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых медалей, плюс медальона за профессионализм, плюс 8 наград в презентационных компетенциях, и много чего еще я подозреваю.
Там много различных медалей, да. Я, ты знаешь, сначала скажу вообще, что это за мероприятие.
Да,
непосредственно
давай.
Вот какие-то рабочие профессии, то есть люди что-то делают своими
руками.
Да. И все это дело на уровне сравнения, на уровне проставления баллов. Происходило данное мероприятие, данный чемпионат в Австрии, в городе Грац. Было 400 участников, более чем из 300 стран. Я, правда, удивился, 300 стран,
не,
где так насчитали.
Нет,
31 прошу 31. Прощения, что-то я неправильно, значит,
зато в
написал.
Мире столько нет.
Да, я еще удивился, думаю, откуда насобирали. Дисциплин было 38, плюс 10 еще таких были. Я так понял, там есть разделение на значимые, большие и дополнительные, грубо говоря, второстепенные. Обратил тоже внимание, что на, как сказать, на параде участников сборная России прошла под своим флагом, под российским флагом, под названием «Россия», то есть в этом смысле данный чемпионат мира, да, прошел без участия, я так говорю, без внимания Всемирного антидопингового агентства. Я бы обратил внимание, в чем, значит, российские специалисты считаются лучшими. Во-первых, в мобильной робототехнике. Эльдар Сидометов и Владислав Дюбанов, мало того, что получили золото в данной дисциплине, так они еще и заняли абсолютно лучшее место, набрав максимум баллов среди вообще всех возможных участников по всем дисциплинам, обогнав второе место почти в два раза. У них 1400, у следующего специалиста, который набрал наибольшее количество баллов в другой дисциплине, 845 специалистки, правильно сказать, там была девушка из Австрии. Что еще в России хорошо делают? Экспедируют грузы, ведут бизнес в команде, укладывают напольные покрытия, парикмахерское искусство, тоже лучшее в России, визуальный мерчендайзинг и украшение витрин, я так понял, это такая тоже фишечка, отельный ресепшн, как-то администрирование отеля, так, наверное, правильно будет сказать. Производство мебели, вот так вот, мебельная фабрика, где там в Шатуре, я помню, слышал, всегда такие есть эти баннеры. Не дай бог кто-нибудь рекламы посчитает, но вот в любом случае это лучше тоже в России. Поварское искусство. Питерский повар Герман Афанасьев вообще лучший в истории. Сухое строительство и штукатурные работы. Мехатроника, то есть тоже механическая троника. Тут нужно быть, я бы посмотрел, кстати, соревнования по данному направлению. Ресторанный сервис, электроника, токарные работы. И мой любимый, конечно, мое любимое направление — это сварка. Победила, мне кажется, Диана Багаудинова, которую уже знают все, лучшая женщина-сварщик в истории. И я вот с сожалением вынужден, конечно, отметить, что, увы, плохо выступил российский мясник. Всего лишь 5-е место. Ольга Теплова выступила. Я уверен, что есть куда стремиться.
Сможет Ольга, мы верим в Ольгу.
В мясничестве.
Да, все крутые.
Следующий турнир в Санкт-Петербурге пройдет в 23-м году. Это я так добавлю.
В 23-м году. Ну что же, будем смотреть и следить. На самом деле это действительно достижение. И довольно
абсолютно
большое.
Точно. Да, это
очень
не...
серьезно,
это
ребят.
Те вещи, которые показывают, что из колледжа, из профтехучилищ можно, как сказать, добиваться успеха, становиться специалистом, зарабатывать хорошие деньги, получать международное
даже
признание.
Даже очень хорошие деньги. Это правда. Поздравляем всех победителей. Алексей Красильников, спасибо. Мария Меркулова работали в студии.